Постепенно помещики, передавая земли из поколения в поколение, отец заканчивал службу, сын на нее отправлялся, поместье оставалось в семье, стали видеть в пожалованной земле наследственную. Некоторые, как княгиня Дашкова, например, именовали крестьян своими подданными. Любое вмешательство государства в отношения с мужиками, установление фиксированного оброка, определенного количества дней на барщине, выведение наказания из-под юрисдикции владельца, суд за душегубство они рассматривали как покушение на свои права. Не пропускали ни единого случая утвердить формулу «Мы служим государю, вы служите нам». При вступлении Елизаветы Петровны на престол была произведена присяга только дворянства. Прежде все население страны целовало крест новому государю, но стояла страда, и в виде исключения императрица позволила дворянам присягнуть из-за своих крепостных. Так дело выглядело из Петербурга. А вот хозяева мужиков сделали вывод о безраздельности своей власти над крепостными. Те стали мертвы в законе. В кавычках. Но дворянство сначала служило этому государству, а потом получила вольность, то есть возможность не служить, и почло это за счастье. Каждая из императриц давала благородному сословию некое послабление. При Анне и Елизавете срок службы сократился до 25 лет. Появилась возможность записывать в гвардию еще в утробе матери. Сколько браво возмущения можно услышать по поводу этого шага. А ведь мера-то была вынужденной. Чтобы вести хозяйство, дворянин должен был вернуться домой еще не слишком старым и при этом выслужить приличный капитанский, полковничий чин. Браки заключались с огромным возрастным разрывом: мужу под 60, а жене 15 лет. Насколько острым было противостояние русской и пришлой элиты в эту эпоху? Пушкин писал Ложечникову, автору «Ледяного дома», что в будущем, после архивных разысканий, его картина «Бероновщины» пострадает. Тот ответил, что даже заступничество гения не защитит имени Берона от проклятия потомства. Русская элита времен золотого века русского дворянства прежде всего не была замкнутой. Внутри нее самой существовало заметное деление не только по принципу родовитости, но и по региональному, географическому. Самым представительным, самым знатным, самым коренным считалось московское дворянство. Это были старинные семьи, представители которых отличились еще во времена царства. Этнически оно было русским, а если наивно поверить родословным легендам, то выезжим из Орды, из Литвы. Утверждалось, например, что Корсаковы происходили с Корсаки, хотя «корсак» — татарское слово. Этому замечательному конгломерату семейств, считавшихся родной до 12-го колена и глубже, противостояло петербургское дворянство. Та самая пушкинская служилая аристократия. Эти не могли назвать своих предков раньше Петра и Елизаветы. Происходили от пирожников и камердинеров, поднялись только благодаря царской милости. Как все новориши, проявляли спесь, цитата герцога Монмаранси, первого христианского барона, конец цитаты. Старались жить в столице по-европейски. При Петре I, захватывая шведские мызы, вывозили оттуда не только мебель, но и семейные портреты прежних хозяев, делая их своими родственниками, в кавычках, не учили детей русскому языку. Во все времена находились люди, которых такая ситуация не устраивала. Императрицы старались примирить эти две группы. Что достигалось через браки, подчас неодобряемые роднёй, но покровительствуемые со стороны власти. На противоречиях москвичей с петербуржцами многообразие русской элиты не заканчивалось. Были земли, отвоеванные у Речи Посполитой. Там проживало свое дворянство, которое тоже не спешило родниться с «чужими», в кавычках. Так смоленская православная шляхта до времен Анны Иоанновны старалась искать женихов и невест либо в своем кругу, либо в Польше. Отец светлейшего князя Потемкина был первым в губернии человеком, женившимся на русской, в кавычках, то есть на москвичке. Малороссийская знать стала активно родниться с погорелыми, но гордыми московскими семьями только после войны 1812 года. Скалозуб в «Горе от ума» как раз выходец из таких неродовитых малороссиян, которому Фамусов, московский сторожил, старается подсунуть дочку. В такую рыхлую элиту пришлые входили не как нож в масло, а как пчела влетает в улей. Им противостояла отнюдь не стена, а ячеистое тело, где можно было найти место. Но для этого следовало самому сепарироваться, стать одиночкой. Например, сплоченной группой французские эмигранты не вошли, как не вошли греки или английские флотские офицеры. Услуги отдельных личностей принимались и хорошо оплачивались. Диаспора в целом могла получить льготы и поселиться на уютных южных землях. Но вот стать заметной частью дворянства не выходило. Другое дело немцы. Русская история тех лет пестрит немецкими фамилиями. Они не просто внедрились в состав русского благородного сословия, но и создали резервную, в кавычках, элиту, которая дважды в 30-х годах XVIII века и после восстания декабристов сумела подменить на время растерявшуюся национальную. Для этого потребовалось только честное неукоснительное выполнение служебных обязанностей, чем немцы сильны. Из вышесказанного вовсе не следует, что противоречий не было. Были и еще какие. Цитата. «В России и так слишком много немцев», знаменитая фраза Екатерины II, запретившей своим родственникам приезжать в Петербург. Цитата. «Русским не позволяли быть собой даже у себя дома». Ее же слова из «Антидота». Тем не менее, служившие в России немцы вошли в состав ее элиты. Появился даже феномен «русский немец», в кавычках. Будучи иностранными специалистами, они не создали той самой немецкой партии, в кавычках, на существование которой так упирал Ложечников. Многое зависело от степени обруселости немца. В любом случае, единой немецкой партии в России не существовало. Более того, выходцы из разных германских княжеств были достаточно чужды друг другу, принадлежали разным профессиям и говорили на очень отличающихся диалектах. Офицеры быстро выучивали русский, и, как ни странно, солдаты их понимали. Известен еще один феномен – родители немцы, а дети русские. Стремительная ассимиляция. Но нужно было, чтобы и принимающая сторона не закрыла дверь. В чем, а в национализме элиту времен императриц упрекнуть нельзя. А как вы оцениваете участие России в Семилетней войне во времена Елизаветы Петровны? Как политический просчет. Россия воевала за чужие интересы. Конечно, русские войска взяли Берлин и впервые присоединили Кёнигсберг, показав на всю Европу, как мы умеем воевать, но, вообще говоря, Пруссия нам не угрожала. Даже наоборот, Фридрих II искал сближения. Именно ему, несмотря на личные колкости в адрес Елизаветы Петровны, принадлежит идея, что без России, не учитывая ее интересы и силу, европейское равновесие невозможно. А вот французский союзник Людовик XV заявлял, что, цитата, «русских следует загнать в те леса и болота, из которых они так опрометчиво выбрались при Петре I». Конец цитаты. Кстати, то же самое слово в слово писало Руссо. Цитата, «мы причисляем Россию к числу европейских держав только для того, чтобы иметь случай ее оттуда исключить». Конец цитаты. Это уже французский министр иностранных дел герцог Шуазель. Цитата. «Следует держать Россию в летаргическом сне, время от времени нарушаемом конвульсиями мятежей. Тогда она никому не сможет угрожать». Конец цитаты. Какие современные слова! Вот у таких деятелей императрица Елизавета Петровна пошла на поводу. Именно союз с Пруссией позже позволил России решить польский вопрос, отважиться на разделы и уничтожить угрозу со стороны старого врага. Так что Екатерина II, сохранив альянс между Петербургом и Берлином, много выиграла. Проигрывать вообще было не в ее правилах. С уходом Екатерины Великой женщины передали мужчинам державу, утвердившую себя и на Западе, и на Юге, империю сильнейшей в мире армии. И началось мужское правление, которое продолжается поныне. Беседу вел Арсений Замостьянов. Василий Ключевский. Об эпохе императриц. Частые смены приносили на престол нечаянных властителей, даже инородцев, которые не могли видеть в России не только своей вотчины, но и своего отечества. Но мутная волна дворцовых переворотов, фаворов и опал своим прибоем постепенно наносила вокруг престола нечто похожее на правящий класс с пестрым социальным составом, но с однофасонным складом понятий и нравов. К моменту воцарения Екатерины II оно составило народ в политическом смысле слова. Манифест Екатерины II от 6 июля 1762 года возвестил о новой силе, имевшей впредь направлять государственную жизнь России. Екатерина объявила в манифесте, что самодержавное самовластие само по себе есть зло, пагубное для государства. Торжественно были обещаны законы, которые указывали бы всем государственным учреждениям пределы их деятельности. В государственную жизнь приходили начало законности. Именно Екатерине II пришлось возвестить это начало. В этом интерес ее личности, ее судьбы и характера. Екатерина II была последней случайностью на русском престоле и создала целую эпоху в нашей истории. Далее пойдут уже царствования по законному порядку и в духе установившегося обычая. Конец цитаты. Вы прослушали беседу Арсения Замостьянова с историком Ольгой Елисеевой «Имперский матриархат». Публикация в 52-м номере литературной газеты за 26 декабря 2012 года на 11 странице. Читала Людмила Ларионова.